Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации и, кроме этого, замечательный поэт. Добрый день, Сергей Анатольевич.
Добрый день, Евгений Евгеньевич.
Скажите, что вас подтолкнуло и подталкивает заниматься поэтическим творчеством? Ведь в гражданской жизни все-таки вы очень известный юрист. В свое время вас даже называли отцом судебной реформы. Вы пытались реформировать судебную систему с переменным успехом. Об этом я хотел, чтобы мы несколько позже поговорили. А все-таки почему поэзия, почему стихи? Вот вышло уже 3 сборника, были публикации в достаточно престижных литературных журналах, и даже некоторые видные критики обратили внимание на ваше творчество. И вы, когда мне подарили свой 2-й сборник «Беседка», не сразу руки до него дошли, а потом все-таки как-то я открыл и увидел, конечно, перед собой явление очень крупного, очень интересного поэта. Но с чего все началось?
Я писал стихи еще в школе. И, конечно, публиковался в стенной прессе. Но потом были публикации и в таких журналах, например, как «Пионер». А началось все с желания сказать свое слово, причем сказать его не серо, не скучно, а сказать его так, чтобы было интересно и мне, и другим.
Кто ваши учителя в поэзии? Я, конечно, какую-то перекличку с творчеством Осипа Эмильевича Мандельштама сразу почувствовал. И, может быть, с поэтами-акмеистами Гумилев, Ахматова. Я прав? Или есть какие-то еще и другие поэты, у которых вы учитесь, чьи книги являются для вас настольными?
Я очень люблю Есенина и раннюю Цветаеву. И, конечно, Бунин.
Именно Бунина-поэта?
Да.
А все-таки вот акмеисты, у которых очень всегда, у всех наших поэтов-акмеистов, и у Ахматова, и у Гумилева, и у Нарбута, и у Мандельштама, очень трепетное отношение к детали. Это мастера поэтической малой формы, все из них, хотя там у некоторых и поэмы написаны, но при всем при том, все-таки вот это вот умение в нескольких строках изложить очень глубокие мысли. Мне кажется, вот это вас с ними и роднит, с поэтами-акмеистами, не так ли?
Не стану спорить, но мне кажется, вообще поэзия, особенно когда ты пишешь не поэмы грандиозные, не эпические произведения, предполагает внимание к деталям и стремление сказать очень в сжатом объеме что-то, чтобы помогало создать настроение.
Ну, сколько ни кричи, мед во рту слаще не станет. Я бы хотел, чтобы несколько стихотворений вы нам прочитали, потому что, к сожалению, это беда сегодняшней России. Поэтические сборники даже у замечательных поэтов, у видных поэтов выходят иногда совершенно скромными тиражами. Литературные журналы скукожились как-то, шагриневая кожа, тиражи тоже с миллионных упали до нескольких тысяч. Интернетом не все пользуются, да и не у всех есть в интернете какие-то публикации. Поэтому вот наше радио «Благовещение» пытается заполнить эту лакуну, и к нам довольно часто приходят поэты.
Мой 3-й сборник называется «Тропы», а вот стихотворение, которое называется «Тропа». «Под ноги скользкие обочины, где каждый шаг, как горький всхлип, и глухи мокрые пощечины не расступающихся лип. А за сараями тесовыми лес, точно бдительный старик, грозит ветвями, как засовами, и не пускает напрямик». И еще одно стихотворение называется «Глубинка». «На деревне избы не новы, порошку пастушьему побудки, у корней некошенной травы пламенеют листья в самокрутке, и незыблем вековой уклад, и привычно жить на белом свете, и часы безропотно стоят, не моргнув, на бывшем сельсовете». И вот стихотворение называется «Заборы». «В круг сел построенных раздольно заборы, копья да штыки, как будто пахарь подневольно швырял драконовы клыки. И вьюга меж полков носилась, и солью крупную мело, чтоб по весне не колосилось и небылинки не взошло».
Замечательно. Мне как-то вот песня Ножкина известная вспомнилась под таким же названием «Заборы». Она очень старая, в начале 60-х годов Михаил Иванович ее написал, но ничего не устарело. Вроде вот строили свободное общество, общество, основанное на каких-то таких гуманистических принципах, в советские времена. Ну, во всяком случае, это пропагандировалось, а вокруг стояло огромное количество заборов, и когда Назым Хикмет сюда приехал после турецкой тюрьмы, он очень удивлялся. Говорит, я-то думал, что у вас все иначе. В Америке нет такого количества заборов, а у вас сплошные решетки, заборы и засовы на каждом углу. И, к сожалению, это вот сохраняется.
Ну, где железный занавес, там и заборы.
Да, но сейчас мы вот вроде тоже как-то попытались в начале 90-х строить другое общество, и многие, так сказать, чрезвычайно были настроены, что так и получится, что то, что мы строим, будет лучше того, что было, а нет, выяснилось, что ничего подобного. Как раз многие люди оказались выброшены за борт жизни.
К сожалению,
только да. Несколько процентов улучшило свое материальное благосостояние и свои условия жизни бытовые. Это не значит, что они в духовном плане стали лучше жить. Совершенно нет. Скажите, вот почему названия ваших сборников такие односложные? «Тропы», «Беседка», «Побег». Вы как-то учитесь тут у Мандельштама, который тоже, помните, назвал свои сборники «Тристия», «Камень». И тоже, кстати, вот у вас небольшое же количество стихотворений входит в сборник. Но мне кажется, это правильно, когда все-таки огромное количество, там, несколько сот страниц, ну, читатель, не каждый может дочитать до конца такие книги.
Да, боюсь, что наш читатель не слишком привержен большим формам и большим книгам, а короткие названия, потому что и стихи короткие. Обычно меня хватает строк на 8, на 12, никак не больше.
Ну, я бы хотел, чтобы еще вы прочитали несколько стихотворений уже на ваш выбор из тех сборников, которые вам сегодня ближе.
Ну, все-таки еще из последнего сборника. Вот, например, «Звонница». «Дождем прибила пыль и гарь, и крыши мокрые горбаты, и цепко взял уже звонарь в мозоли влажные канаты. Кресты над куполом торчком, с них по золоту время стерло, и колокольным кадыком взыграло каменное горло». И стихотворение «Часовня». «В часовенке у палисада, где начинается подъем, неугасимая лампада и смутный образ за стеклом. Когда и теплый дождь прольется, и солнце выйдет из тюрьмы, отсюда радуга взберется на нелюдимые холмы». И, с вашего разрешения, еще одно стихотворение. Оно написано на впечатлениях от сельской церкви. «Земля и снег, в ограде гола, но на столбе, глядящем в лес, наивно выложен Никола цветами солнца и небес. И видят добрые крестьяне, церковный подновляя сруб, порою на стеклянной длани следы медвежьих мокрых губ». Стихотворение «Гость». «Минуя здешнее селенье, где мало знают дальний мир, менял года на впечатление, платил за хлеб, вино и сыр. Грешил, и за врагов молился». Был не ко всякому двору. Мне вслед не бросят, загостился, когда котомку соберу.
Замечательно. Скажите, вот насколько тяжелее написать короткое стихотворение, там, состоящее из 4 строчек, из 8 строчек? Потому что многие поэты вообще не жалуются на то, что вот легче поэму какую-нибудь написать там, на 20-25 строф, чем в 8 строках уместить какую-то глубокую мысль. Сколько времени занимает работа над одним, с виду так вот вроде ничего сложного, да, 8 строк всего, а как вы работаете? Какова ваша творческая лаборатория? Сразу же пишется стихотворение или есть многочисленные варианты, вы пишете первый извод, второй извод, третий, и потом возвращаетесь, перерабатываете? Или ижеписах-писах?
Обычно я пишу стихотворение в транспорте, так что стихотворение обычно занимает 7-8 остановок в метро или в трамвае или в автобусе. А пишу я в типичном случае в записной книжке или на клочках бумаги и очень часто правлю стихотворение. Очень много зачеркиваний, очень много работы с подбором слов, но в конце концов это окупается.
Каково отношение ваших друзей, родственников, коллег, тех же представителей юридической среды, среди них есть некоторые весьма известные люди, к вашему поэтическому творчеству, к этим вот поэтическим произведениям? И как давно вы стали публиковаться? Потому что я знаю некоторых очень сильных поэтов, которые по сию пору пишут в стол, не вынося особо свое творчество на суд широкой публики.
Скромные, благородные люди. Я начал публиковаться в 16 лет. И это были публикации в журналах молодежных и в газетах, ну, например, в «Московской правде». «Вечерней Москве».
Но поэтические сборники все-таки у вас вышли не так давно, да?
Поэтические сборники, ну, относительно. Это был конец 90-х годов.
Ну, когда вы уже, собственно, состоялись уже на юридическом поприще, уже много чего сделали и стали известны именно в этом качестве.
Да, но наше юридическое сословие предпочитает датские стихи к праздникам стихи. И потом есть у меня еще одна грань творчества – это эпиграммы. Вот эти эпиграммы, они востребованы, хотя далеко не все их любят.
Но они не публиковались, да? Отдельных изданий
нет,
не было?
Нет, отдельных изданий эпиграмм не было.
Ну да, но... часто это не очень как бы уместно их печатать.
Да, потому, но по рукам можно, они ходят.
Можно, да, как эпиграммы Гафта в свое время, да?
Ну, не пытаюсь я достичь уровня Гафта, но кое-что забавное есть. Вот если позволите...
Да-да, с удовольствием, может быть, что-то прочитаете нам.
Ну, например, был такой в свое время сексуальный скандал в юридической среде, когда мы искали человека, похожего на генерального прокурора, и надеялись, что будет и генеральный прокурор похож на человека. А эпиграмма такая. «На экране со всей крупностью голый дядя и она. Это борется с преступностью человек, похожий на».
Прелестно совершенно. Что-нибудь еще прочитаете?
А, ну вот, например, про академический мир. «За пайки и синекуры, как бы ни было кроваво, свора красной профессуры разглагольствует про право».
Чудесно. Скажите, ну я все-таки хотел немножко от литературы, от мира поэзии вернуться к судебной системе, к юридическим нашим порядкам. У нас все наше начальство, все юристы, кандидаты наук, доктора наук обременены разными званиями, наградами и так далее. Вот экс-президент Медведев постоянно в своих речах говорил о необходимости реформирования законодательства, и это был излюбленный его конек. Наверное, это нужно. Наверное, действительно, законы несовершенны в России. Вас в свое время сравнивали со Спиранским, у которого тоже судьба была не самой простой и легкой, хотя он с небольшим коллективом единомышленников, там, по-моему, всего 20 человек у него работало, ухитрился кодифицировать все законы Российской империи в начале XIX века, и потом почти 100 лет Россия жила по этим законам, были какие-то коррективы, но в основном все сохранялось. Вы прекрасно знаете историю нашу юридическую. Ну, судьба у Спиранского не очень хорошая. Реформаторов, видимо, в России не всегда любят. У вас в чем-то похожая судьба, потому что ваши попытки реформирования судебной системы, введения суда присяжных, они, ну, многие знают, наши радиослушатели столкнулись с непониманием, с неприятием, с сопротивлением. Как вы считаете, почему так произошло? И лестно ли вам сравнение вас со Спиранским?
Ну, Спиранский величайший деятель юриспруденции, и все-таки я не стал ни пензенским помещиком, и ордена Андрея Первозванного я не получил, как Спиранский. Так что я думаю, судьба Спиранского сложилась гораздо лучше. Но Спиранский прославился тем, что создал предпосылки для судебной реформы, потому что его свод законов Российской империи, который он издал в 30-е годы, послужил основой для последующей кодификации законодательства и выработки того, что называлось судебные уставы, судебная реформа Великой 1864 года. Почему у нас не так хорошо получилось? Ну, потому что очень серьезное сопротивление и людей из науки, и людей из практики. Суд присяжных как прожектором высвечивает белые нитки предварительного следствия. Присяжные отказывают в доверии государственным чиновникам. Присяжные милосердны, в отличие от нашей судебной системы, которая работает как машина для отписывания дел и производства лагерной пыли.
Машина подавления, да? Если уж дело заведено, то надо посадить обязательно, по-любому.
Да, в особенности, если человек арестован на предварительном следствии, то, значит, нужно любой ценой вынести приговор с реальным лишением свободы. Вот, к сожалению, эта смычка правосудия и карательных органов сохранилась. И эти карательные органы, да и часть судей, были противниками какого бы то ни было реформирования. Но среди судей было очень много порядочных людей, которые эту реформу поддержали. К сожалению, Медведев, которого вы упомянули, был первым, кто в постсоветской России сократил компетенцию суда присяжных. Это было в 2008 году, 4 года назад, в декабре.
Недавно я перечитал известное стихотворение Хомякова, нашего славянофила, стихотворение «Россия». Многие его знают. Из-за этого стихотворения он и пострадал, был отправлен в ссылку. «В судах черна неправдой черной,
игом рабство клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвые и позорные, и всякой мерзости полна».
Да, вот стихи, кстати, совершенно не устарели. Когда я их перечитывал, мысли у меня были, что вот великое искусство и великая поэзия всегда востребованы, и Салтыков-Щедрин, Гоголь и все наши классики, они читаются и сегодня очень даже неплохо. Даже, я бы сказал, лучше читаются их произведения, чем произведения некоторых модных литераторов. В какой степени сегодня судебная система у нас нуждается в реформировании, и каковы пути реформирования этой системы, на ваш взгляд? Вот реальные, но можно там где-то парить в империях, да, и требовать того, чего мы не можем в силу нашего менталитета добиться. Что необходимо, если бы вот вас обратно вернули в верхние слои управления, что бы вы предприняли сегодня? Потому что, конечно, это даже не анекдот, вот когда в арбитражный суд идут люди с мешками денег с одной стороны и с мешками денег с другой, и судья жалуется, боится, что как бы ее не убили, потому что вот непонятно, возьмешь той стороны, там начинаются угрозы, там, ну, то есть непонятно, как себя вести правильно, чтобы уцелеть вот в этом конфликте интересов экономических и иных.
Это анекдот в том, что судья в таких случаях, это действительно анекдот, возвращает излишек одной из сторон, берет из той и с другой поровну по 100 тысяч долларов и судит по справедливости. Вот такой юридический анекдот. А что надо делать? Ну, для чего вводился суд присяжных? Он вводился прежде всего для профессионалов, потому что без суда присяжных слова «состязательность», «презумпция невиновности» были пустым звуком. И сейчас мы видим, судьи оправдывают 1% обвиняемых, а присяжные 15%. То есть они работают в рамках реальной состязательной системы. И чтобы наши судьи переключились на служение народу, надо их объединять вокруг какого-то хорошего, доброго, полезного действия. Вот в 90-е годы это был суд присяжных. Сейчас это может быть восстановительное правосудие. А рецепты, которые позволят судебной системе стать носительницей судебной власти, сейчас судебная власть находится у других органов. Рецепты простые. Это прозрачность, это свежая кровь и, наконец, это создание параллельных структур. Если вам не нравится эта судебная система, идите в третейские суды, обращайтесь к суду старейшин, возродите шариатские суды.
Медиацию, опять же, вот,
медиация, как способ решения конфликтов.
Скажите, Сергей Анатольевич, но все-таки я хотел бы вот понять вашу позицию, потому что некоторые говорят, что судебная система у нас слишком независима, слишком вне зоны критики, несменяемость судей – это тоже плохо. Другие, наоборот, говорят про телефонное право, которое с советской поры, наверное, еще имело место и сохраняется по сию пору, особенно где-нибудь в провинциальных городах, где судья, где его жизнь просто зависит от местной власти всецело. Могут просто порошок, что называется, растереть при желании. Какова ситуация сегодня с положением судей? Вы же все-таки работали практически в Мосгорсуде, несколько лет проработали, и судили, и сами выносили приговоры.
Это были дела об убийствах, бандитизме, похищении человека и так далее. А ситуация вот в чем, мне кажется. Судьи действительно независимы от народа. Жалобы на судей – это пустой звук. Жалобы на судей, которые исходят от общественности или от истцов, ответчиков, могут повлиять на участь судьи, если он поссорился с председателем суда. Тогда председатель суда даст этим жалобам ход. Вот тут судью могут привлечь к ответственности за проступок, который совершен и 5, и 10 лет назад. И даже за пустяки. Ну вот, например, однажды, совсем недавно было, судью выгнали из системы с волчьим билетом за то, что он нарушил правила дорожного движения. По закону ему полагался штраф 100 рублей. А выгнали его за то, что он, видите ли, этим самым опорочил судебную власть.
Но он был каким-то неугодным человеком, до которого просто придрались.
Да? Да, конечно. Или судью выгоняют с работы с формулировкой «странная мягкость ряда решений». Да какое ваше дело до приговоров и решений судьи? Он же независимый, он же свободный. Вот у нас огромная зависимость судей от судебной бюрократии.
От председателя.
Судов. И телефонное право – это не когда судье звонят и приказывают, а когда с председателем договариваются.
И он просто говорит, вот по этому-то делу ты вынесешь вот такое решение.
Или так, или просто передает дело тому, на кого может рассчитывать. Ибо распределение дел – это важнейший инструмент власти председателя суда и дисциплинарной ответственности.
Скажите, легко ли вам было выносить решение? Какие-то были такие коллизии, моральные, может быть, дилеммы? Потому что в свое время актер известный, ныне покойный Валентин Никулин, он жаловался. Сказал, что я ушел, просто перестал. Он учился на юриста, но ушел из судей. Говорит, не мое дело судить. Я не могу выступать в роли судьи. Вам легко было выступать в этом качестве?
У меня были народные заседатели, очень милые бабушки, Надежда Степановна и Зинаида Григорьевна. Вот они мне сильно помогали. Обычно я им говорил так, что решите дело, а я напишу так, чтобы Верховный суд не отменил. И мы с ними втроем очень хорошо, мне кажется, работали и выносили решения, которые Верховный суд находил законными и обоснованными. А легко ли... Вот я ездил на работу в трамвае, 11-й номер трамвая до Богородского вала, там, где расположен Мосгорсуд.
Да.
И когда не писал стихов, как раз все время обдумывал дело. Вот это не отпускает. Если ты должен вынести приговор, ты целыми днями, каждый час все время об этом думаешь. Отвлекся на что-то и снова к этому возвращаешься.
Потому что не всегда есть какие-то вещи, ну, как в любом уравнении, есть неизвестные величины, что-то должен сам домыслить, разобраться во всех коллизиях. Иногда подсовывают откровенное сфальсифицированное дело, не так ли?
Да, совершенно точно. В целом ряде случаев все дело – это просто подстава. И в основном это подстава силовых структур.
Ну, всем надо как бы жить, все должны там выдавать на гора расследованные дела, успешно расследованные, получать премии и награды. Да.
Но это еще полбеды. Вот когда дела фальсифицируют, например, за то, что предприниматель не хочет идти под красную крышу, и из этого делают преступление, которое он не совершал. Например, его провоцируют одобрить заказное убийство. Европейский суд по правам человека уже в последние годы вынес много решений против России в аналогичных случаях. А мне приходилось такие дела рассматривать и выносить оправдательные приговоры.
Если не секрет, пришлось уйти из-за конфликта с председателем Мосгорсуда.
Да, но там...
Ну, не только, да?
Ну, не только. Речь шла еще и о некой позиции, которую судейское сословие не одобряло. А моя позиция всегда была... за презумпцию невиновности и за то, что человек, находящийся в клетке, не обязательно виновен. Что бы ни говорило ФСБ, подготовившее дело, или там прокуратура, следственная власть и так далее. Ну и официальная причина – это то, что я вступился за человека, который был незаконно осужден в Калуге. Приговор отменили, а председатель Калужского суда написал жалобу.
Да, для судейского корпуса это брак, как бы, недоработка, реальные какие-то проблемы. Не должно быть возврата в дело. Да.
Да, ну то есть получилось что? Что человека, это был отказник, человек, который не хотел служить в армии по идеологическим мотивам, пытались сделать из этого дела прецедент. А вмешательство столичных людей, в том числе мое заключение, заставили этого человека из когтей нашей юстиции отпустить. Вот это мне не было прощено.
Скажите, есть ли у вас стихотворения, связанные с вашей вот профессиональной деятельностью в качестве юриста, в качестве судьи, и какие строки у вас появились после того, как пришлось покинуть стены гостеприимные Мосгорсуда?
Ну, очень мало стихотворений о суде, потому что на самом деле работа судьи, она такая травматическая, она способствует выгоранию человека. Поэтому в стихах ищешь как раз отдохновение. Ну вот, например, стихотворение на судейскую тематику. «Безжалостны, непогрешимы, под геральдическим орлом мы будем в свой черед судимы, всяк по делам и по делам. О, злая доля подсудимых, судьба затравленных волчат, среди разбойников гонимых не наш ли судья распят?»
У меня такой вопрос, вот, связанный с судейским корпусом. Это очень закрытая корпорация. Люди, даже выйдя там на заслуженный отдых, редко дают интервью, редко рассказывают о своей работе. Но все равно общение какое-то наверняка и было, и сейчас у вас есть. Вот известное евангельское выражение «не судите, да не судимы будете». как-то обсуждали вы когда-либо со своими коллегами, и у вас у самого эта посылка не вызывала каких-то эмоций определенных? Потому что ведь легко же ошибиться, посадить, так сказать, отправить на зону на несколько лет невиновного человека и выступить в роли такого Понтия Пилата.
Ну, видите ли, я думаю, что это выражение редко обсуждается в судейских кругах. Иногда это произносят адвокаты, когда выступают перед присяжными. Но смысл этого выражения, мне кажется, в другом, что если ты взялся кого-то судить, ты должен понимать, что такой же счет может быть предъявлен и к тебе. То есть критерии твоего суда касаются не только человека, отданного в твою власть, но и тебя самого. Вот Моисей говорил: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога». И в этом смысле судейская профессия – это профессия благородная, достойная и вовсе непорицаемая. Древним Израилем управляли судьи в свое время, и знаменитый Самсон был судьей, хотя он был и силачом. Поэтому мне кажется, что судейская профессия, вот без нее нигде не обходится. Нет такого общества, которое бы обходилось без судей, то есть без людей, ежедневно практикующих справедливость.
Ну, люди все разные. Что из себя представляет сегодня судейский корпус? Что это за люди? Какие они? Есть ли среди них верующие? Вот иногда приходишь к врачу, даже в свою там районную поликлинику, видишь, иконки вывешены, стоят свечки, и понимаешь, что человек верующий, и он будет лечить, стараться, во всяком случае, сделать все возможное для того, чтобы не навредить своим диагнозам, своими рецептами. Есть такие судьи, для которых это вот не просто работа, но часть их жизни, и они свою душу вкладывают в эту деятельность.
В кабинетах судей в основном портреты президентов и портреты председателя суда. Вот в Москве это очень популярно, иметь портрет председателя Мосгорсуда на своем письменном столе или на стене, чтобы...
Какой-то культ личности просто.
Ну, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Что касается верующих судей, есть, знавал я их, и мы с ними много говорили о судебных вопросах, о проблемах. То есть, на самом деле, дух христианства в судах теплится. И я очень хорошо помню, что мать одного из моих подсудимых подарила мне иконку, которая до сих пор со мной. Я ее ношу в своем бумажнике. Она сказала, что вы отнеслись к моему сыну по-доброму, как к человеку. Поэтому я хочу, вот, чтобы эта иконка вас хранила. И она мне ее подарила.
Так, ну мы много говорим о вашей основной деятельности. Сейчас я хотел бы, чтобы еще несколько стихотворений вы прочитали. Тем более они достаточно короткие.
Вот стихотворение «Полдень». «День разгорелся после зарева, слепя оконную слюду. И над лугами млеет марево, настоянное на меду. В еловой рощице за избами вода меж стенок родника бормочет и плюется брызгами, как будто в чане кипятка». Травы. Катясь через поля и рвы, покуда ветер не устанет, волна горячечной травы и унесет, и одурманит, и, покружив тебя не в такт среди соцветий незнакомых, отхлынув, выбросит на тракт под стрекотанье насекомых. Это вот стихотворение из последнего сборника.
Тропы.
Тропы, да. Небо. Небо, мили за милей, на рассвете и вновь, за усенцами шпилей, расцарапано в кровь. И лоскут неспокоен обогренной парчи, будто бросился воин на чужие мечи. И, если позволите, вот вы спрашивали про профессиональное стихотворение. Стихотворение называется «Богородский храм». Это остановка на пути к Московскому городскому суду. Над церквушкой дождевое сочиво, а вокруг трамвайные штрихи. Наша Богородица отходчива, отпускает всякие грехи. Потому-то в храме многолюдие, и она заступится за голь, ибо милость выше правосудия, к боли прибавляющего боль.
Замечательно, замечательно прочувствовано через самое сердце пропущенные строки. Скажите, а есть ли судьи вот такие же, как вы, которые пишут тоже стихи на досуге, тянутся к литературе? Или там патагонная система, что называется, конвейер? Я в свое время делал небольшое интервью, кстати, с Ольгой Егоровой, и она вот сказала, что вот тут у нас судья тут померла просто прямо на рабочем месте. Действительно, был такой случай несколько лет назад в одном из районных судов московских. То есть, в общем-то, работа-то не самая легкая, насколько я понимаю.
Работа нелегкая. Был случай, когда судью убили вообще на рабочем месте. Убил человек, которого она штрафовала в административном порядке. То есть она погибла буквально за какие-то гроши. Не так поговорила с этим человеком, и он нанес ей удар ножницами. Грустно это все, конечно. Но судьи вообще люди не черствые. У судей есть свои развлечения. В провинции это охота. А литературой... Ну вот, например, я знавал хорошего судью, милая очень женщина, которая увлекалась японской поэзией. У нее были...
Танка, хокку, да.
Да, большие познания в этой области. Судьи сами пишут стихи. Я, например, держал в руках, читал сборник сочинений липецких судей. Выпустили эту книжечку. Там не только судьи, там и работники аппарата суда, и системный администратор суда, но и судьи. Стихи очень своеобразные, очень интересные. Так что с судьям ничто человеческое не чуждо.
Не могу не задать вопрос про несовершенство законов и про реальную практику. Вот история, которую мне рассказал один знакомый адвокат. Он по уголовным делам адвокат в основном. И вот судили его там непосредственно клиента. И судья перед началом слушания, это было последнее дело в этот день, подошла, сказала... Ребят, если вы сейчас будете требовать последнее слово, а мне внучку из детского садика забирать, то я дам 8. Если вы скромно промолчите, дам 5. На этом тема была закрыта. Они, конечно, рты свои не открывали. Осужденный получил 5 лет колонии, и на этом все спокойно разъехались. В какой степени вот та вилка, которая существует в законодательстве, в законах, влияет и важна в какой степени? Ну, наверное, она важна для того, кого судят. А судья, как он подходит, он смотрит, какой человек в жизни, насколько он ему нравится, да, не нравится. Кто-то вызывает раздражение, тому, наверное, стараются побольше там добавить. А кто-то, наоборот, вызывает чувство жалости и сострадания. Видно, что человек богом убитый, что называется. Надо дать ему там на пару лет меньше.
Есть такое двустишие. Да не забудьте про урок. Чем речь длинней, тем больше срок. И вот чем речь длиннее, тем больше срок, это, к сожалению, такая расхожая поговорка. Иногда кажется, что она действительно реализуется. Ну, понятно, что судья не может запретить произнести последнее слово, но может просить стороны говорить покороче. Это правда, в том числе потому, что он куда-то торопится. Ну, а что касается вилок, то с недавних пор эти вилки стали больше, потому что нижние пределы санкций опустили до 2 месяцев лишения свободы. Угу. У нас есть санкции от 2 месяцев до 10 лет. Кстати, при советской власти было нечто подобное. Скажем, были статьи от 3 до 15 лет лишения свободы. Например, за транспортные преступления. Как судья решает этот вопрос? В основном, исходя из существующей судебной практики. То есть судья понимает, что некоторый приговор может пройти, а некоторые нет, что кассационная инстанция, а сейчас апелляционная, в этих случаях отменяет приговор, вот если он вышел за пределы дозволенного. Судья, конечно, учитывает поведение подсудимого в зале суда, особенно если речь идет о выездных заседаниях. На сей счет есть исследования, одно из них было подготовлено Ноной Викторовной Радутной, «Царствие ей небесное». Но вот она это показала, что есть факторы, помимо законных, которые влияют на приговоры судей.
Но все равно субъективизм же присутствует при вынесении решений. В какой степени все-таки он играет роль, играет свое значение, когда особенно дело такое не вполне понятно? Есть дела, где все ясно, тут большого ума не требуется. А есть дела, что просто Соломоном надо становиться.
Ну, судья должен ориентироваться на то, чтобы адвокат пожаловался, а прокурор не пожаловался. Поэтому довольно типично, что квалификация преступления и наказание согласовываются, причем согласовываются судьей с прокурором, который свободно приходит в его кабинет и обсуждает дело.
Кроме того, так, значит, происходит в реальной жизни.
Кроме того, если дело знаковое, то уже председатель суда имеет установку и...
Резонансное, так называемое.
Да, и доводит эту установку до сведения судьи. Так что вот таких самодурств, какие были свойственны одно время американской судебной системе, у нас нет. У нас как-то скорее закулисное решение.
Ну, вы знаете, ведь все-таки суд присяжных, которые у нас работают, и в крупных городах, да, они есть, и по желанию, так сказать, подсудимого, подсудимый может в некоторых случаях согласиться на суд присяжных. Каких-то
просить его, не согласиться, просить.
Просить. Но все-таки много претензий было по ряду дел, которые выносились судами присяжных, что есть давление, степень давления на суды присяжных выше, чем на обычный суд. Якобы есть такая вот точка зрения, не знаю, насколько она справедливая, и что часто люди вообще совершенно неквалифицированные смотрят, как человек выглядит, а человек может выглядеть кроткой, там, ангельской овечкой, при этом убить несколько человек, совершить серьезные преступления, и вдруг его берут, да и оправдывают. Были же такие случаи. Что скажете, Сергей Анатольевич?
Ну, опять же, есть объективные исследования, причем это исследования и западные, и наши, российские. Они показывают, что определяющим для присяжных служат доказательства, а вовсе не впечатление от позиции подсудимого или от его внешнего облика. Адвокаты действительно уделяют большое внимание тому, чтобы подсудимый смотрелся получше в глазах присяжных.
Попрезентабельнее.
Попрезентабельнее, да. Но вот эти вопросы обычно на периферии внимания присяжных. Я сам знаком с несколькими стами бывших присяжных, и в рамках так называемого клуба присяжных, это Леонид Васильевич Никитинский, мы обсуждали.
Известный журналист.
И был старшиной гильдии судебных репортеров. Вот мы обсуждали разные дела. Позиция присяжных такая, что их обмануть трудно. Они видят ложь, исходящую и от прокуратуры, и от защиты, и они ориентируются на доказательства. Я сплошь и рядом слышал такое рассуждение, что нам показалось, что подсудимый виновен, но судья нас спросил, доказано ли, и мы видим, доказательств нет.
То есть присяжные... срабатывает презумпция невиновности.
Да, срабатывает презумпция невиновности. Если мы хотим иметь ее всерьез, мы должны выводить суд присяжных.
Хорошо, у меня просьба, может быть, вот из предшествующего вашего сборника, замечательного, «Беседка», вы что-то прочтете.
Вот есть у меня стихотворение длинное, «Валун» называется.
Четыре строфы.
Четыре строфы, да. Не восемь строчек, а чуть больше. «С обрыва, где редеет гнус, всего заметней. Валун и мокр, и седоус, как морж столетний. Он пойло паводков хлебал, густое сусло. Он был из тех, кто пропахал речное русло. Когда в испарине ледник полз в край восхода, он здесь остался, как старик, последний рода. Он недвижим, он одинок в таежной тени, шлифует золотой песок его колени».
Замечательно. Это вы про себя написали, надо полагать.
Ну, не такой уж я замшелый валун. А вот стихотворение Юродивы. «Как звук времен давно прошедших, разором битых и чумой, бессвязен ропот сумасшедших перед трамвайной толпой. Набатно над всеобщей давкой твердит кликушеством горя косматый нищий с бородавкой. Нельзя молиться за царя».
Еще прочитайте несколько стихотворений. Потому что сборник, на мой взгляд, очень сильный. Я его с большим удовольствием прочел. Сейчас уровень поэзии упал, понизилась поэтическая культура, к сожалению. И встретить таких авторов, как Сергей Анатольевич Пашин, это большая радость. Напоминаю, что в гостях у Благовещения, уже беседа наша близка к завершению, известный юрист, федеральный судья в отставке и замечательный поэт Сергей Пашин.
Вот весеннее утро. Я надеюсь, дождемся мы весеннего утра. Горизонт по-жемчужному светил, запрокинулся месяц седой. Обнимает прохожего ветер, остро пахнущий талой водой. В чаще мокро чернеет валежник. Скоро там, где потоки резвы, расцветет желто-белый подснежник в пятачке прошлогодней травы. Вот сельское кладбище. На погосте сиреней кудряшки, диких роз до калины кусты, как булавки запястья портняшки, занозили пригорок кресты. Злющий ветер встает с позаранку, из бетонных окрашенных глыб отколупывает серебрянку, будто чистит чешуйчатых рыб. Я не жил здесь, но лягу хотя бы, как родня, под невзрачным крестом, меж забитой невзгодами бабой и отпившим своим мужиком.
Очень глубокие строки. Замечательно.
Вот стихотворение «Странник». «Солнце выпарит лужицы досуха, тучи грозно проследуют мимо. Мое сердце, как кончик у посоха, поистерлось в трудах пилигрима. «Злых и праведных видел воочию, и, запутавшись в ризах убогих, упаду я в конце многоточия отпечатков своих босоногих». Гроза. Над влажной гущей земли, поднятой плугами в низинах, ворчали тучи и ползли, влача две радуги на спинах. Как жутко в ненадежных стен, настигнутому черной тенью, увязнуть в пашне до колен для молнии живой мишенью. Но многих лучше эта смерть, соринкой в вихревой глазнице связать с собою хляпь и твердь и прахом в праг же возвратиться.
Замечательно. Сергей Анатольевич, а что для вас вообще-то поэтическое творчество? Что вы ищете в этом? Ну, Гумилев когда-то сказал: «Не съесть, не выпить, не поцеловать» о смысле поэзии в одном своем известном стихотворении. Каков смысл? Есть ли, может быть, стихотворение, где ваше поэтическое кредо высказано? У многих поэтов есть такие строки, такие стихи.
У меня были строки: «Поэзия не смысл, понятный всем, а ключ неверный к тайникам сознания». Поэзия — это просто окно в другой мир.
О творческих планах не могу не задать вопрос. Плох тот поэт, который не стремится перейти на прозу. Пишете ли вы прозу? Есть ли какие-то мысли? Может быть, мысли о мемуарах даже? Привлечь, может быть, какого-то журналиста, который сделает, запишет на диктофон, сейчас это модно. Или самому сесть, написать про лихие 90-е, про вашу работу на путях реформирования судебной системы. Вы очень много чего видели, много чего можете рассказать. Или, может быть, какая-то беллетристика есть в планах.
Это правда. Рассказать я могу многое, но, может быть, еще и время не приспело. А потом и времени нет для того, чтобы исписывать многие страницы.
Вы преподаете, да?
Я преподаю, я занимаюсь общественной работой, правозащитной деятельностью. Так что всяких дел хватает. А думаю я все-таки завершить книжечку небольшую своих эпиграмм и опубликовать ее.
А скажите, вот все-таки не могу тоже не поговорить еще немножко про судебную систему. В свое время у нас муссировалась и в юридической периодике, и среди общественности юридическая тема, что вот хорошо бы нам к прецедентному праву как-то вот вернуться, потому что прецедент есть прецедент. Это все-таки распространено во многих западных странах, когда есть некое судебное решение, вот уже легче бороться с коррупцией, легче судить по справедливости. Есть конкретное дело, вот надо это дело иметь перед глазами и уже выносить решение по другим аналогичным делам таким же образом. Потому что в России полный разброд и шатание. И иногда одно и то же дело где-нибудь в Москве и где-нибудь в каком-нибудь Урюпинске, разброс решений по делу совершенно колоссальный и невозможный в тех странах, где действует прецедентное право. Но у нас даже есть практика вынесения решений пленумов Верховного суда, которая, в общем-то, приближает нас к этой системе. Скажите, вот это могло бы явиться каким-то выходом для судебной системы России, или выход все-таки тут уже вообще невозможен никакой в обозримом будущем, потому что все настолько погрязло в коррупции, в бюрократии, в непрофессионализме, что переходи к прецедентному праву. Опять же, прецедент надо знать. Юристы и адвокаты сидят в комнатах, где все полки заставлены огромным количеством томов, с 12 века, начиная в той же Англии, где выносились какие-то решения по каким-то конкретным делам, и они во всем этом должны очень четко разбираться. Наши выпускники юридических вузов, которые только пришли вот, и судят людей, и засуживают их иногда в силу своего непрофессионализма, они, естественно, будут теряться перед обилием подобных томов с решениями по тем или иным делам.
Но я своих студентов и магистрантов стремлюсь учить прецедентам и указывать им на прецеденты, которые реально созданы.
На самом деле, многие, я вас перебью, многие судьи, они в своей практике реально находят такие вот решения, такие дела, все это печатается, да, все это доступно.
Да, есть бюллетень Верховного суда, есть бюллетень Высшего арбитражного суда, есть акты, опубликованные Конституционного суда. Так что решения по конкретным делам уже оказывают реальное воздействие. Это, конечно, не выход для нашей судебной системы, потому что ее проблема – это рептильность, по сути. Отсутствие правосудия внутри судебных зданий. Вот проблема с этим реальная. Если у вас есть прецедент, это означает, что ваши судьи гораздо менее свободны в выборе. И если у вас есть законы и нет прецедента, то судьи свободнее. Вот надо просто выбрать, что вам больше нравится. А что касается прецедентного права реального, то мы признали Европейский суд, его юрисдикцию, значит, мы признали его прецеденты. Высший арбитражный суд официально высказался в пользу прецедентного права и внутри своей системы, хотя там не так много судей, 3500 всего, эту логику проводит.
Ну да, полемика даже была в свое время.
Да, совершенно правильно. Ну а в судах общей юрисдикции тоже я могу назвать несколько очень серьезных решений, которые оказали огромное влияние на судебную практику. Это решение даже не пленума Верховного суда, а это решение судов по конкретным делам.
А в чем все-таки основная проблема, вот как специалиста, на ваш взгляд, с российской судебной системой? Вот в чем как бы корень всех бед на сегодняшний день?
В самом общем виде судебная система сейчас не является носительницей судебной власти. То есть это вещи рассогласованные. Судебная система – это такая бюрократическая структура, которая управляется так же, как управляется любое министерство. А это судьям противопоказано.
То есть независимости в реальной действительности нет?
Ну, независимость есть как частное дело конкретного судьи. Он может поступить независимо, но не может поступать долго независимо. Скоро от него избавятся.
Ну, как произошло с вами, в общем-то говоря?
Ну, со многими достойными людьми произошло. И, скажем, с судьей Кудешкиной, с судьей Меликовым. Имеем, если не легион, то, по крайней мере, батальон.
Скажите, а как вы вообще все это пережили? Легко ли вот было выйти? Может быть, какое-то депрессивное состояние наступило?
Поэзия сильно способствует. А потом чистая совесть тоже помогает избавиться от депрессии. И помощь многих порядочных людей. Участие.
Сергей Анатольевич, уже в завершении разговора я бы хотел, чтобы вы еще нам прочли несколько стихотворений, может быть, из вот первого сборника, который назывался «Побег». «Побег» может быть связано с уходом от этого внешнего достаточно сурового мира в мир поэзии или какое-то другое значение у этого названия?
Я писал в предисловии, что «Побег» — это не только уход, но это еще и росток. И поэтому книжечки мои обычно зеленого цвета, зеленый цвет надежды. А вот стихотворение «Зимняя ночь». «Не щелкнет сук, не скрипнет ломка шершавым снегом пешеход, и лишь ползучая поземка шуршит газетой, вмерзшей в лед. И странен мерностью движения ежесекундный плеск листа, как будто в первый день творенья земля безвидна и пуста». А вот стихотворение «Майское». В любой из майских жарких дней, когда буравит землю колос, и я б хотел, как соловей, растратить порциями голос, и с комом в горле ждать, когда, смывая мусор старой прели, молниеносная вода заглушит отзвук этой трели. Осень. Листвы холодная зола, луж черных всхлипы, гнездо под мышкой у ствола корявой липы, грай потревоженных ворон, на сером просень, и слепота чужих окон — все это осень. А вот стихотворение. Называется оно «Побег».
Как раз и дало название
сборнику. Дало название сборнику. «А может быть, можно сначала, а может, удался побег, и мы обошлись без привала, и кровью не выкрашен снег? Фортуна, ты злая старуха, не так все сегодня, не так. Мне греет отмерзшее ухо горячая пена собак».
Да, тоже с определенным смыслом произведение поэтическое сие.
Это правда. И вот стихотворение «Февраль». «Луна тускнеет до утра, от холода кривится, как отражение ведра в колодезной водице. Гуляет ветер в руслах рек извилистой тропою, и звезды смахивает в снег пронзительной метлою. Запахло дымом из печи, край солнца в мутной пене пролил студеные лучи на голубые тени».
Ну, в завершение разговора, что можете пожелать тем людям, молодым людям, которые сегодня в наше-то время меркантильное, время, когда всех призывают, обогащайтесь, как в свое время Бухарин, улучшайте свое материальное благосостояние. Но люди идут, тянутся душой к творчеству, и иногда к религиозному творчеству, пишут песни, пишут стихи. А поэзия – это вообще выход в какое-то другое измерение бытия, на мой взгляд. Она, эта деятельность, не должна, по идее, ничего давать, не приносить никаких дивидендов. Как добродетель сама в себе самой находит награду, так и поэзия. Поэтому, когда вот шоу-бизнес берет свой оборот поэтические произведения каких-то поэтов, это все очень некрасиво выглядит со стороны. Русские поэты должны быть бескорыстны, на мой взгляд.
Не продается вдохновение, но да, можно рукопись
продать.
Можно
рукопись продать, но все-таки тут к этому очень надо аккуратно подходить. Что посоветуете тем людям, которые вот нам наступают на пятки и идут сзади и предпочитают заниматься поэтическим творчеством, а не просмотром сейчас дебильных сериалов по телевидению?
Продолжать. Не оставляйте стараний маэстро.
Хорошо, спасибо. На этой оптимистической ноте позвольте завершить этот эфир. Я думаю, что нашим радиослушателям было интересно сегодняшнее общение с замечательным человеком, и юристом, и поэтом Сергеем Пашиным. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Счастливо вам. Thank you.